Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, как всегда, отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, а я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока вопрос с сайта. Итак, вот такой вопрос. Пишет женщина. Мой муж алкоголик, мы живем вместе 5 лет. Первое время я даже не догадывалась о его болезни. Это сейчас я уже хорошо знаю его, когда он выпьет. Мы с ним венчаны, у нас сын 4 года, и сейчас я беременна. Он в храм ходит только по моей просьбе ребенка причастить. Я регулярно хожу в храм. Сейчас решили кодировать его по методу Довженко. Что вы думаете об этом методе кодировки? Боюсь, как бы не было от этого еще хуже.
Ну, правильно делает наша слушательница, когда боится, чтобы от этого не стало еще хуже. Дело в том, что, к сожалению, метод Довженко стал такой визитной карточкой нашей наркологии еще в советские времена. И это само по себе очень плохой признак, на мой взгляд. Все. Потому что сам метод, он авторский.
Метод Довженко.
Да, метод Довженко, он авторский. Его создал доктор Довженко. Еще в 70-е годы уже стало известным это имя. Сам этот человек обладал врожденной способностью к гипнозу. И еще в детстве использовался этой способностью для того, чтобы там проходить бесплатно, вернее, не бесплатно, а бесконтрольно в феодосийский порт, он закрытый был со своими друзьями, он гипнотизировал охранников, гипнотизировал билетерш в кинотеатрах, чтобы проходить бесплатно в кино со своими друзьями. Вот. А потом это у него трансформировалось вот в такую систему оказания помощи алкоголикам, когда он стал наркологом. Ну и, конечно, само по себе это было чем-то таким, ну, чудодейственным, что ли. Одноразовая манипуляция, и человек переставал пить. Это произвело переворот вообще. В наркологии к нему потянулись, он стал полубогом у нас в стране. И даже члены политбюро у него лечились целыми семьями. И, конечно, он был очень хорошо тогда обеспечен со всех сторон. Но это он, доктор Довженко. И то, что он делал, это не имеет никакого отношения к медицине вообще. Это духовная практика оккультного свойства. Оккультизм, поставьте знак равенства, сатанизм. Потому что тогда, когда человек вот так вот безадресно раскрывает душу, сам ли или с помощью какого-то специалиста, то он сразу же вступает в общение с ближайшей к нам духовной реальностью. А ближайшая к нам духовная реальность – это дьявол и бесы. И если человек это делает с намерением избавиться от их влияния, не зная, что он находится под их влиянием, то тогда происходят вот такие вещи. Когда бесы просто перестают человека беспокоить. Ведь им не важно, от чего человек погибнет, лишь бы он с Богом не общался. И если то, что человек перестанет пить, утвердит его самомнение, в самонадеянности, в самоуверенности, и этим самым запустит еще целый ряд страстей, то бесы будут только радоваться. И мы видим, что закодированные алкоголики как раз это все и подтверждают. Все то, что написано об этом в Священном Писании, в частности, в Евангелии, про того самого беса, который, выйдя из человека, скитается по безводным местам, не находя себе покоя. А потом возвращается и приводит за собой семерых злейших себя. Тогда последнее для человека становится хуже первого. Вот это все подтверждается со стопроцентной закономерностью. Это закон природы. Иначе не бывает. Ну вот поэтому, когда мне приходится встречаться с закодированными алкоголиками или с их родственниками, то ничего, кроме проблем, я не видел. Да, человек какое-то время может отдохнуть от алкоголя, его родственники тоже могут отдохнуть от алкоголя. Ну, а потом начинается вот тот самый кошмар, когда он обязательно запьет, но станет еще хуже, чем он был до того, как перестал пить.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Говорите. Алло. Алло, слушаем вас. Что-то не проходит, по-моему, звонок.
Вот к слову сказать. Ага. К слову сказать. У меня был такой случай. Пришла жена закодированного алкоголика и попросила его раскодировать. Я этим не занимался никогда. Но я ее спрашиваю, ну а почему, собственно? Что вас не устраивает?
Почему раскодировать-то, да?
Да. А она говорит, что вот когда он пил, он был добрый, заботливый. Он меня любил, детей любил. И после того, как напьется, он потом ползал у меня в ногах и просил прощения. И каялся, от всей души каялся. И ненавидел себя за то, что как он себя ведет, когда он пьяный. Вот, наступал период просветления, и он был, ну, таким заботливым мужчиной, рыцарем, все. До следующего запоя. Вот такой маятникообразный вариант жить. От запоя до запоя через светлый промежуток. Но в светлом промежутке человек был человеком. В нем просматривался образ Божий. А вот когда его закодировали, она говорит, он стал холодным, черствым. Он мне изменяет. У него не одна любовница. Он это делает в открытую, издеваясь надо мной. Он тиранит детей. Он не то, что нас не любит, а он тяготится нами. Он дома не живет практически. Он занят своей машиной, какими-то там финансовыми делами. Он как будто бы, знаете, превратился в чудовище. Лучше бы он пил, говорит жена. А ведь, представляете, после этого всего он еще и запьет, оставаясь таким, каким он стал в трезвости.
Угу. Таким чудовищем.
Ну да.
Ну что ж, пока нет звонков, наверное. Вот что делать-то в таком случае, получается? Напрашивается вопрос.
Ну, здесь-то вопрос стоял так, делать или не делать. Я прибегать к методу Довженко или нет? Я категорически не советую этого делать, потому что результат будет вот такой, как я сказал. Здесь я исключений не знаю, к сожалению. Может, их к счастью. Это, в конце концов, если 150 раз наступить на одни и те же грабли, то можно понять, что этого делать не надо. Вот. А обращаться надо, конечно, если есть острая необходимость вывести человека из запоя, надо обращаться к врачам. Если нужно избавиться от алкогольной зависимости как таковой, нужно обращаться в церковь. Алкогольная зависимость ставит человека перед необходимостью начинать общаться с Богом в церкви изо всех сил. Потому что здесь речь идет не о том, лучше или хуже человек будет жить в зависимости от того, будет или нет пить. Речь идет о жизни и смерти. Потому что молодые мужчины вот в таком возрасте очень часто, к сожалению, погибают. И наиболее частая причина смерти – это первичная остановка сердца с похмелья. Вот.
Так что вот так. Ну что ж, продолжим мы, пока у нас нет вопросов по телефону, продолжим вопросы с сайта. Мне 39 лет, живу в Ярославле, образование высшее, замужем, есть двое детей, православная. Последние исповеди причастия были неделю назад. Каждый день испытываю панические атаки на фоне лечения тиреотоксикоза. Лечащий врач-эндокринолог утверждает, что на данный момент деятельность железы заблокирована и тревожность не имеет к этому никакого никакого отношения. Лечение щитовидки длится 2,5 месяца, столько же, сколько ежедневные атаки. Лечусь только успокоительными, валерьяна, персен. На данный момент есть небольшая лейкопения, поэтому боюсь пить транквилизаторы, да и в принципе не хочу. Мой духовник тоже против таблеток. Вера помогает, но бывает очень тяжело на душе, так как во время атаки происходят приступы уныния. Надеюсь, что получу от вас советы по поводу устранения тревожности.
Угу. Ну, вот в данном случае причиной панических атак, вот этого невроза навязчивых состояний, стал тиреотоксикоз. Тиреотоксикоз – это заболевание, связанное с повышенной функцией щитовидной железы, когда ее гормоны, отвечающие за энергетический обмен у нас в организме, в основном, ну и от них вообще зависит интенсивность обменных процессов вообще.
Есть звонок, да? Ну, мы тогда прервемся.
Давайте прервемся.
Давайте послушаем по телефону вопрос. Алло, слушаем вас. Алло, говорите. Алло. Ну, что такое? Никак мы не можем получить.
Угу. Ну, продолжим.
Да? Что-то никак не прорывается. Ну, продолжим.
Значит, тиреотоксикоз. Эти гормоны щитовидной железы, они отвечают за интенсивность обменных процессов в организме в целом, но и главным образом энергетического обмена. И, конечно, когда этот тиреотоксикоз развивается, происходит некое такое, знаете, ускорение жизни тела человека. И человек не только ведь телесное существо, но и душевное. И вот при такой интенсификации как бы жизненных процессов всех, человек истощается.
Всё-таки
попробуем,
давайте попробуем, послушаем. Алло, говорите. Алло. Говорите, слушаем вас.
Добрый день, подскажите, пожалуйста.
Добрый день.
Восточная философия основывается на основании реинкарнации. То есть каждая душа рождается в этой жизни с определенными условиями, А в христианской, то есть, и вообще интересно, то есть иногда бывает рождаются люди, например, слепые от рождения, и пишут замечательные картины, или также глухие, и пишут замечательную музыку. Как это объясняет христианская точка зрения?
Ну, во-первых, христианство категорически отрицает всякую реинкарнацию.
Реинкарнация
это такое, знаете, ну, такое какое-то буйство фантазии человеческой, в желании человека преодолеть смерть и попытку предположить, что за пределами земной жизни находится. И, наверное, одна из самых неудачных, между прочим, фантазий. И у самих восточных богословов, если их можно так назвать, да и вообще у жителей этих стран, где исповедуется индуизм, буддизм и так далее, где так или иначе муссируется эта тема реинкарнации, они сами-то ведь воспринимают это как проклятие. Они терпеть не могут вот этого положения вещей, что им приходится постоянно в кого-то переселяться после смерти, бесконечно. Причем не помня, что было с тобой в прошлой жизни. Вот ведь кошмар-то какой. И это, ну, что ли, это сама по себе эта вещь отравляет жизнь любому индусу, если он исповедует добросовестный индуизм. А вот почему-то европейским интеллигентам, особенно русским интеллигентам, эта мысль о реинкарнации так понравилась, вот прямо так они в нее влюбились, что до сих пор никак не могут от нее отделаться. А что касается того, что слепые пишут какие-то образы, а глухие пишут музыку, это говорит о том, что душа человека, она живет своей такой полноценной жизнью, даже если какой-то орган чувств не работает и не соединяет ее с окружающим миром.
Спасибо. И следующий звонок. Алло, слушаем вас, говорите. Слушаем.
Я инвалид второй группы по психическому заболеванию.
Я понял, дальше.
Говорите дальше.
И хочу, вот пью я таблетки анафронил, финазепам и хлорпродексин.
Угу.
Дальше.
То есть такие таблетки сильные.
Угу. Вопрос в чем?
И хочу узнать, они наркотического действия, то есть можно их пить и нормально работать, и жить нормально, или лучше перейти на какие-нибудь более легкие?
Если вам эти препараты назначил врач-психиатр, грамотный, то он это сделал так, чтобы у вас сохранялась способность нормально жить и функционировать. Если у вас стоит диагноз шизофрения, то вам обязательно должны дать вторую группу инвалидности, и вы будете получать пожизненную пенсию. И также будете пожизненно принимать эти препараты. Если вы будете вести полноценную духовную жизнь, вот в этом случае, возможно, замена одного препарата на другой именно в этом вот направлении, чтобы следующий препарат был более мягким и не вызывал такого тормозного действия, затормаживающего действия, как предыдущий. Вот. И на моей практике есть случаи, когда люди, осознанно исповедующиеся и причащающиеся, отказывались от препарата, причем не сами, а именно врачи, которые эти препараты назначали когда-то, предлагали им от них отойти. И они годами уже наблюдаются без препаратов, и никто никогда не скажет, что у них вторая группа инвалидности по психическому заболеванию. Поэтому я советую вам выполнять рекомендации врача, ну и не плашать в плане духовной жизни.
Спасибо. Мы продолжим все-таки отвечать вот на этот вопрос по поводу врач-эндокринолог, что утверждает, что в данный момент...
Ну да.
Необходимо пить.
Дело вот в чем. Тиреотоксикоз тиреотоксикозом. Он запустил вот этот процесс невротический. А ведь сейчас-то, посмотрите, функция железы в норме, и концентрация тиреоидных гормонов в норме, а панические атаки есть, они живут сами по себе. Вот точно так же, как и какие-то зависимости, знаете, если человек перестает, допустим, употреблять наркотики или алкоголь, то зависимость-то ведь никуда не девается, она существует. И если...
Живет мирно.
Да, и иногда живает. Очень сильно о себе напоминает. И человек может избавиться от этой зависимости только вот как раз-таки благодатно. Благодаря, как некоторые говорят, посторонней внешней силе, которая для человека совсем не посторонняя, это Бог. Так вот, и здесь то же самое. Очень правильно сказала автор письма, что у нее бывают некие такие состояния уныния после приступа...
Во время атаки происходят приступы уныния.
Вот это оно и есть. Вот, ведь само по себе паническая атака – это явление загадочное, и медицина его не знает. Она не знает причины этого. Психиатры не занимаются этой проблемой, мы с вами уже говорили. Они не любят неврозы, особенно панические атаки. Психотерапевты любят, потому что человек, страдающий вот такими страхами навязчивыми в виде таких обостренных состояний, он обязательно будет бесконечно ходить за каким-то утешением кому-то и платить деньги. Давайте прервемся.
Да, телефон. Телефонный звонок есть. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
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 Я хотела обратиться к Вячеславу. Вячеслав, вы не до конца прочитали, видимо, не осознали другие религии, не знаете, а осуждаете. Вот я представитель... кришнаитской религии. Я люблю Бога и хочу, чтобы все любили. Это просто когда последнее воплощение наступает, тогда человек благодарит за все и больше уже не воплощается. Когда уже окончательно полюбил Господа, уже опыт человеческих воплощений.
Простите, это вы не знаете своей собственной религии?
Нет, это
послушайте меня. Если вы хотите знать, что такое кришнаизм.
Нельзя так делать.
Так, ну что, будем говорить?
Нет, не будем. Ну, человек сам не знает своей собственной религии. Чем заканчивается бесконечная цепочка реинкарнации? Что она предполагает? Где человек в конце концов вырывается на свободу? Только тогда, когда он перестает существовать как личность, когда он растворяется в брахмане без остатка, когда от него вообще ничего не остается, ни самосознания, ни восприятия, ничего. Вот перестать существовать, вот идеология и как бы, ну что ли, такое духовное знамя и смысл жизни человека – перестать существовать в восточных религиях. Скажите, кто мог навеять эту идею?
Да, вопрос остается таком открытым, в открытом виде. Так, ну что, продолжим по сайту, пока у нас собирают.
Да, так вот, мы не закончили, да. Паническая атака – это сконцентрированная во времени и по интенсивности переживания страсть уныния. Она присуща всем людям. Мы все так или иначе с этой страстью рождаемся и с ней живем. Страсть уныния – это вот такое радикальное, что ли, следствие оторванности человека от источника жизни, от Бога. Нам плохо без Него. Мы без Него тоскуем. И мы не знаем, почему. Это неопределенная тоска. Мы предоставлены сами по себе. Мы переживаем это тягостное состояние безнадёги. Вот такой витальной какой-то тоски. И пытаемся избавиться от этого состояния в каких-то внешних впечатлениях, чувственных удовольствиях. Мы, как говорим, мы развлекаемся, мы отключаемся, мы переключаемся, лишь бы только не оставаться один на один со своей вот этой вот неизбывной тоской. Но у людей в обычном порядке жизни это все растянуто во времени, и хроническое такое представляет течение, и они могут как-то приспособиться и саморегулироваться, вот как раз-таки переключением на все внешнее, то бывают вот такие случаи, когда человек периодически переживает концентрацию этой страсти в виде вот такой, знаете, всплеска всего, что с этим связано, всех чувств, переживаний. И главное, что там сконцентрированный страх перед неизвестностью, непонятно перед какой. Человек стоит как бы перед какой-то пропастью, и он абсолютно беспомощным себя ощущает и неспособным сам себя контролировать. Человек в этом состоянии боится что-то такое сделать, от чего может погибнуть он и пострадать другие. Вот. Часто очень эта паническая атака связана с концентрированным страхом за других людей, за близких, за детей, там, за мужей, за жен и так далее. Чаще женщины страдают этим. И, конечно, можно только посочувствовать, попереживать за человека. Но, с другой стороны, именно вот эти сконцентрированные приступы уныния, они ведь не случайны. Они указывают человеку на то, что он унывает в принципе. Угу. Хронически унывающий человек может об этом никогда не задуматься. И в унынии вот так всю жизнь прожить, прячась от уныния в чувственных удовольствиях, в том же алкоголе, наркотиках, в увеселениях различных, да, в шопинге бесконечном, и путешествиях и так далее. А человек с паническими атаками – это человек, которому Господь не дает. Вот в этом во всем заквасится. Бог о себе напоминает все время. Он говорит: «Без меня не можешь, без меня не можешь». Как Христос в Евангелии сказал: «Без меня не можете делать ничего». Вот. И тогда, в конце концов, человек смиряется. И именно благодаря вот этой добродетели первой христианской, начальной, как мы говорим, панические атаки, как и любые другие неврозы, они уходят. Потому что они, собственно, для этого и были. Да. Чтобы человек смирился.
Чтобы привести человека к Богу.
Да.
Вячеслав Владимирович, добрый вечер. Дело в том, что многие мои знакомые, даже близкие люди, ранее посещавшие церковь, даже искренне интересовавшиеся православием, сейчас перестали это делать. У них есть своя логика, которая выглядит следующим образом. Самые успешные и довольные жизнью люди являются неверующими, живущими не только по-христиански, не только не по-христиански, а даже часто игнорируют нравственные человеческие нормы поведения. То есть Господь попускает им жить так, как хочется, а так как Господь есть любовь, то значит, Он их в любом случае случае не оставит и не оставляет. А воцерковленные люди зачастую не являются благополучными в земной жизни. Такая ситуация часто отталкивает людей от церкви. Они могут даже идти к гадалкам, колдунам, экстрасенсам, и там даже получают желаемое, что удивительно для меня. Их жизнь налаживается, они обретают душевное спокойствие. Даже взять страны с одним из самых высоких уровней жизни – Дания, Швеция, Норвегия – они явно не православные. Уровень жизни мусульман в нашей стране явно в среднем выше, чем у христиан. Мне часто сейчас говорят, что я заблуждаюсь и просто бездействую, погибаю и напрасно хожу в православный храм и ищу смысл в православии. Аргументированно возразить мне нечем.
Ну, жаль, что нечем. Православный христианин не имеет аргументов, чтобы что-то этому как-то противопоставить. Да. Но да тут ведь надо исходить из такой простой вещи. Давайте посмотрим на основоположника нашей религии. Ну, какой у него был земной успех?
Что он имел?
Если как бы перенести вот на нашу реальность, то Христос был бомжом, которого никто не любил, кроме его ближайших сподвижников, учеников. А потом и они от него отказались, все до единого. И он остался один, предоставленный озлобленной толпе.
Разъярённый.
Да, которая мечтала от него избавиться. И сделать это, чтобы как можно больше он страдал. Ни денег, ни жилья, ни понимания.
Ни близких.
Да. Ни признания. И страшные мучения, унижения, оскорбления, избиения. А потом страшная, болезненная, мучительная казнь на кресте. Под палящим солнцем, под солнцепеком, обливаемый кровью, кусаемый насекомыми, кровососущими. Он задыхался под тяжестью собственного тела, вися пронзенный гвоздями на деревянном кресте. Вот таков был жизненный успех основоположника нашей религии. А он сказал: ученик не больше учителя. Меня гнали, вас гнать будут. В мире скорбны будете, говорит он. Но, мужайтесь, я победил мир. Он нас вызволил из того, что считается жизненным успехом у людей не с нехристианским мировосприятием. Он нас от этого избавил, освободил. Он нам дал не деньги, не господство, не здоровье, не земной успех. Он нам дал Царствие Божие.
Вечную жизнь.
Это даже разница гораздо больше, чем есть такое сравнение. Есть хлебные крошки под столом или сесть за стол за праздничный и трапезничать с хозяином пира. Царствие Божие несоизмеримо больше, чем все, что, о чем человек может на земле мечтать. Христианство, оно говорит о том, что не от мира сего. Христианство открывает человеку бесконечную перспективу его жизни, где он будет избавлен от забот о своем пропитании, о своем благополучии, где он будет приобщен к совершенной, бесконечной, блаженной, божественной жизни. Он будет жить с Богом одной жизнью. Вот христианин уже здесь начинает эту жизнь переживать, воспринимать. И в свете этого, то, что ему открывается, как Царствие Божие внутри него самого, все земные успехи вместе взятые меркнут. Это просто мусор, недостойный человеческого внимания.
Ну вот, вы знаете, даже вот она приводит такой аргумент, что взять страны с одним из самых высоких уровней жизни. Дания, Швеция, Норвегия, там, допустим, Швейцария. Известно, что в Швейцарии, в благополучнейшей стране, самый высокий уровень
самоубийств.
Ну,
не только
и
в Швейцарии,
я думаю, что не только в Швейцарии.
В Норвегии.
В Норвегии.
Да.
То есть это вот, знаете, внешнее такое как бы благополучие, которое бросается сразу в глаза. Что за этим стоит?
Ну, вот видите, нас сумели обмануть понятием уровень жизни. или качество жизни. А что составляет качество жизни? Его, ее уровень. Уровень потребления. То, сколько у меня денег. Сколько я могу приобрести. В скольких звездных гостиницах я могу жить. Или на каком автомобиле я могу ездить.
На какой яхте.
Да. Разве этим определяется качество жизни? Христос сказал, жизнь человека не зависит от его имения. Царствие Божие внутри нас есть. Вот качество жизни. Качество жизни — это святость. Вот что является свидетельством качества жизни. Вот наш народ, русский, больше, чем какой бы то ни было, дал миру этот высочайший человеческий продукт, церковный продукт, святость. Это самое лучшее, что может быть с человеком здесь на земле. А это в том числе и мученики, это и исповедники, это и страстотерпцы, это и святители, преподобные. Это те, кто так или иначе всю свою жизнь или ее небольшой остаток посвятили Христу. Вот. И вот этим-то как раз и определяется качество жизни. Есть замечательные слова. А у нас звонок.
Звонок, давайте послушаем. Угу. Алло, слушаем вас, говорите. Оп,
по-моему,
сорвался.
И замечательные слова, принадлежащие одному нашему русскому эмигранту, обращенные к его сыну. Неважно, жив ты или мертв. Важно, ради чего ты жил и за что ты был готов умирать. Вот это по-христиански. Мы руководствуемся словами Христа. В защите прежде всего Царствия Божия и правды Его, а это все приложится вам. Все, что называется жизненным успехом и является целью человеческой жизни, это прилагательное, которое обеспечивает нам сам Христос, Царь, если мы изыскиваем Царствие Его. Вот. И мы в этом смысле перестаем суетиться, обретаем настоящее счастье. Вы не найдете среди жителей Западной Европы счастливых людей, если они не идиоты. Как говорил иеромонах Серафим Роуз, Америка — это рай для дураков.
Так, ну что, я думаю, что тут можно очень, кстати, много таких вот найти, как сказать...
Вы знаете, что радует?
Направлений, на которые можно говорить и рассуждать. Но...
Да, автор письма, он переживает, он беспокоится, он стоит перед нравственным выбором. Куда ему сейчас...
Куда же нам плыть?
Да, грести. В какую сторону?
Ну, дай Бог, чтобы все-таки идти в верную сторону.
Это обычный соблазн, которому как минимум 2000 лет. Помните, как соблазнял дьявол Христа в пустыне? Вот всеми этими вещами, в том числе и земным успехом, благополучием, уровнем жизни, славы и так далее.
Власти. Интересно, сколько у нас времени остается, успеем мы ответить на еще 4 минуты. Ну вот, может быть, вот этот вот еще вопрос. У меня в семье большое горе, муж пьет, сильно пьет, а когда трезвый, то очень нервный. Я в растерянности, хочу попасть к вам на консультацию, живу в городе Екатеринбурге.
В общем, этот вопрос для того, чтобы...
Вроде бы даже немножко что-то пытались ответить, да?
Да, но здесь, видите, я хотел бы сказать не столько о самой проблеме. Вот человек просится на консультацию. И я хочу сказать, что да, вот с такой проблемой, если люди живут в Екатеринбурге или в Свердловской области, а может быть где-то в округе Уральском федеральном, то можно попасть в научную консультацию в Екатеринбурге, но на нее нужно записаться по телефону 219-71-21 в Екатеринбурге.
219-71-21,
да.
Уважаемые радиослушатели.
И вот сейчас мы еще стали практиковать, в связи с тем, что обращаются за помощью очень много людей, стали практиковать интернет-консультации по скайпу. Не по электронной почте, как это было раньше, по интернету, а по скайпу. То есть сейчас почти каждый день я провожу скайп-консультации вечером. И на эти скайп-консультации, если человек живет далеко, ему трудно приехать, он может записаться по этому же телефону 219-71-21.
Ну все, я думаю, что все слышали этот телефон. И в случае чего, если какие-то вопросы возникнут, то могут обратиться к вам. Ну что ж, наша передача подходит к концу. Если вы не успели, уважаемые радиослушатели, задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, как он уже сказал, по телефону 219-71-21 и проконсультироваться либо по телефону, либо по скайпу. Но я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повторю ее завтра утром в 8:20. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 30 сентября, через 2 недели. Что-то да. еще хотели сказать?
Ну, конечно, я же не могу не напомнить нашим слушателям про школу православного самосознания. Каждый вторник в 19:00 на Репина 6А в конференц-зале. Всех жду, приходите, будет интересно.
По вторникам.
Да.
Все, спасибо вам большое за участие в передаче, за ответы на вопросы.
Спасибо
вам. До новых встреч.
До новых встреч. До свидания.